по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1071-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами продолжаем наше путешествие по Священному Писанию. Мы продолжаем с вами вместе читать и понимать, и постигать Божие Слово. И мы с вами сегодня продолжаем говорить о короткой книге, книге пророка Авдия. Книге действительно короткой, но мощной. Книге, которая содержит действительно серьезнейшее слово, слово, которое адресовано и Эдому того времени, но слово, которое адресовано и Израилю, и Иудее того времени, потому что, конечно, через проблему Эдома, потомков Исава, Бог говорит и о проблемах потомков Иакова, то есть Бог говорит и о проблемах самого Израиля. И, разумеется, Бог говорит и о наших проблемах, и о той ситуации, в которой мы живем, потому что Священное Писание дано и для конкретного времени. То есть это надо понимать, да, библейские книги даны для конкретного времени. Но также Священное Писание дано и для всех времен, для нашего времени, разумеется, также. Вот мы с вами читаем Библию за 5 с небольшим лет. Мы делаем это, используя материал доктора богословия Джона Вернона Маги. И вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы «По страницам Библии» и также другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я скажу сейчас несколько вещей, которые говорю обычно, но в данном случае это важно. Вчера во время программы, я надеюсь, что кто-то из волонтеров ответил на это письмо, была просьба повторить телефон доверия. И пришла она уже тогда, когда звучала записная часть эфира. Ну, я прежде всего напомню, что первые 20 с небольшим, может быть, минут мы обычно с вами разговариваем в прямом эфире. А потом уже после этого идет остальная часть, это записная часть. Это те беседы, которые мы записываем заранее. Вот, и во время бесед, конечно, мы в эфире ответить на вопрос не можем. Но есть наши замечательные волонтеры. Я очень надеюсь, что они на такие вопросы также отвечают. И что это не проходит даром, что эти вопросы не проходят просто так, незамеченными. Вот сейчас скажу о том, что у нас есть телефон доверия. Это телефон, по которому вы можете звонить, если у вас возникают какие-то вопросы, проблемы, связанные не с чтением и изучением Библии. Да, вот по чтению и изучению Библии это сюда. То есть запишите, мы, конечно, с удовольствием ответим, почитаем, обратимся к вот вашей конкретной ситуации. Вот, но если у вас возникают проблемы просто вот по жизни, вопросы по жизни, вот, пожалуйста, 8-800-333-1706. 8-800-333-1706. Там есть сотрудники, есть душепопечители, консультанты, которые с вами поговорят, которые помогут вам какие-то вещи проговорить. Насколько я знаю, они не дают советов. И правильно делаю, что не дают советов, потому что ну, всякий раз, когда ты даешь кому-то совет, потом ты еще и рискуешь виноватым оказаться. Ой, я сделал как ты, но мне не получилось. Ну, во-первых, он мог и не сделать так, как я сказал, да, вот. Но, во-вторых, даже, наверное, вот это во-вторых должно было быть. Во-первых, я же не безошибочен, и мой совет тоже не безошибочен. Вот поэтому советы, я так полагаю, что наши консультанты не дают, но выслушать, проговорить какие-то варианты, помочь вам найти библейский путь, нам натолкнуть на библейский путь решения вопроса, это они могут, это они сделают. Еще раз напомню номер телефона 8-800-333-1706. Звонок бесплатный на всей территории Российской Федерации. Вот, а сегодня у нас, ну, если успеем, есть три темы. Причем все три темы очень большие. И две из них навеяны вашими комментариями. Одна из них навеяна тем содержанием, которое у нас сегодня будет, тем, что нам с вами предстоит еще обсудить, проговорить как раз в нашей предзаписанной передаче. Ну, давайте начну с комментариев. Александр, наш постоянный слушатель, благодарит за то, что мы обращаемся к библейской символике или к библейскому символизму в изучении Писания и говорим о смысле, о значении библейского символизма. На самом деле мы обращаемся к нему, Александр, Я думаю, что вы это уже знаете. Мы с вами не первый, ну, не знаю, явно не первый год. Я не помню, когда вы стали слушать и писать. Но мне такое ощущение, что мы не первый год уже общаемся. И вы знаете, что мы обращаемся к библейскому символизму реже, чем, может быть, некоторым хотелось бы. Я должен здесь объяснить вообще эту всю историю с библейским символизмом, библейской символикой. Она действительно важна. Дело в том, что среди христиан, я это подчеркиваю, это не про то, что где-то там, как-то, да, в стороне. Это про то, что среди христиан. Среди христиан, которые принимают Библию серьезно, относятся к Библии серьезно, которые любят Господа, которые любят Божие Слово. Так вот, среди таких христиан есть разные подходы как раз к вопросу о символизме в Священном Писании. То есть, насколько важна символика, насколько важен символизм. И подходы эти на самом деле сводятся к подчеркиванию либо буквального значения Священного Писания, когда символизм или смысл символизма, роль символизма преуменьшается. Но на первый взгляд... То есть, Библия прежде всего толкуется буквально, и если буквальное толкование по каким-то причинам невозможно, тогда символически. И также символически толкуется Библия тогда, когда есть серьезные основания полагать, что символика эта использована именно по назначению. То есть, ну, допустим, мы читаем поэзию. Да, вот мы в поэтическом тексте, конечно, не можем все трактовать буквально. Но вот я люблю приводить такой пример. Он не библейский, а пример из русской литературы. У Пушкина уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало. Вот если все начать трактовать буквально, то получится, что у неба есть легкие, и оно дышит осенью, и осень каким-то образом газообразна и так далее. Короче, получается полная глупость. А если мы понимаем, что это поэтический язык, тогда мы скажем о том, что вот это образ, и образ очень красивый. Что это значит? Да, вот небо, то есть природа наполняется осенью, осень звучит, что называется, ощущается в воздухе, она ощущается в небе, ты поднимаешь голову, и ты видишь вот это вот небо, которое осенью дышало. Многим из наших слушателей, особенно сейчас, это знакомо и актуально, если вы нас слушаете в прямом эфире. Вот. То есть, получается образ и смысл, образ и значение. Теперь, со Священным Писанием. Я как раз стою вот на этой позиции. На позиции преобладания и приоритета именно буквального толкования. Везде, где это возможно. Но бывают случаи, когда... Совершенно очевидно. Допустим, ну, в пророческих книгах, ну, они более образны, просто потому что они более поэтичны. Это одна сторона. Есть другая сторона. Есть люди, которые ратуют скорее за образ, скорее за картинку. Вот люди, которые находят и видят в Священном Писании образы. Проблема начинается, когда мы начинаем говорить, или когда люди начинают говорить, что Священное Писание прежде всего символично. То есть не то, что есть символы, есть образы, но прежде всего символично, прежде всего образно. Вот читая Библию, исследуя образы Священного Писания, мы, конечно, не сходим на позицию о том, что Священное Писание образно прежде всего, что образ там главное. Почему? В чем опасность этой позиции? То есть вот почему мне туда не надо? Я надеюсь, что и вам тоже туда не надо. Потому что тогда очень многое в христианстве можно начать сводить только к образам, только к символам. Ну, например, мы можем начать говорить о том, что грехопадение Адама и Евы. Ну, этого, конечно, по-настоящему не было. Это только образ, это только символ. Значит, вот это какая-то такая притча. Вообще, первые 11 глав книги Бытия – это большая притча. Дальше. Ну, раз не было настоящего грехопадения, значит, нет настоящей греховности. И вот эта картинка о том, что мы умерли в грехе, мы мертвы в грехе. Простите, пожалуйста. Она тоже, эта картинка, она тоже только притча. То есть, только вот такой образ. Мы как будто умерли. Дальше. Раз нет настоящего греха, раз нет греховности, значит, мы не нуждаемся в спасении. Значит, мы, в принципе, хорошие и добрые, надо просто немножко улучшиться. Дальше, раз мы не нуждаемся в спасении, раз нужно просто немножко улучшиться, значит, мы не нуждаемся и в Иисусе Христе. И более того, сама жертва Иисуса Христа – это, и мне доводилось слышать такие комментарии, слышать такие объяснения, это просто такая картинка жертвенной жизни. То есть, вот такое самопожертвование, такое самоотречение. И тогда от христианства, друзья мои, ничего не останется. Более того, проблема заключается в том, что при этом могут звучать такие вполне себе христианские слова, вполне себе христианские рассуждения. Но от христианства, по сути, действительно ничего не остается, потому что все у нас выродилось в символизм. И вот всякий раз, когда кто-то вам начинает говорить, вот библейская символика, будьте, пожалуйста, осторожны. Потому что если эту символику привести туда, где ее быть не должно, ну, например, мы говорим об исторических книгах, или мы говорим о Евангелии. А Евангелие – это книга историческая, это описание жизни, смерти, воскресения, вознесения Иисуса Христа. Это реальные исторические события. Какая же тут символика? Вот это на протяжении всей истории христианства такая опасность была. То есть видеть символизм в Священном Писании – это одно. Но свести все Священное Писание к символизму – это совершенно другое. И если вот это делается, если вот это допускается, тогда это большая проблема. Теперь, вторая ситуация, которая как раз может быть связана с символизмом, это такие вещи, как, например, библейская нумерология. Я встречал людей, я думаю, вы тоже встречали. И в жизни я встречал, и просто тексты читал их. Для которых Библия превращается скорее не в Божье Слово, а в пазл, который нужно сложить. Как раз библейская нумерология зачастую именно к этому и толкает. А что такое библейская нумерология? Это мысль о том, то есть она исходит из мысли о том, что, ну, во-первых, поскольку буквы в еврейском, да и в греческом языке имели числовые значения, ну, то есть буква, как вот римские цифры, да, то, что до нас дошло, то, что нам хорошо известно, римские цифры, там, латинское «и» имеет значение 1, единичка, «в» имеет значение 5, «x» имеет значение 10, «c» имеет значение 100, «l» имеет значение 50 и так далее. Вот, так вот, поскольку это так, поскольку вот эти вот буквы имеют значение, начинают делать следующую вещь. Начинают искать, то есть рассматривать текст Священного Писания как цифровые выражения и начинают работать с этими цифровыми выражениями. Тут приплюсовать, тут перемножить, тут посмотреть, какие числа встречаются, что они означают, что означает эта сумма и так далее. И вот Священное Писание, я сейчас даже не говорю о там, научности, ненаучности подхода, это другой вопрос. Я говорю о том, что Священное Писание рискует тогда превратиться для нас лишь в пазл, который нужно сложить. Вот, поэтому, да, Александр, мы обращаемся к библейским символам, мы обращаемся к символическому смыслу Библии, но делаем это, пожалуй, даже реже, чем вы бы это захотели. Я помню ваши комментарии, могу об этом сказать совершенно четко. Мы делаем это даже реже, чем вы бы это захотели, чем вы бы, наверное, это приняли. Это одна история. Вторая история, которую я хотел сегодня отметить утром, история из личного письма, из личного сообщения нашей постоянной слушательницы. Она пишет лично, и я не буду сейчас называть, просто я не буду читать сообщение целиком, просто потому что это личная почта, личная переписка. Но вопрос-то очень хороший. Вопрос, который, наверное, нужно переадресовать и поставить его, ну, скажем так, вынести его на всеобщее обсуждение, потому что, опять-таки, возможно, кто-то из вас захочет что-то добавить. Юлия пишет: «Порою, когда читаю Библию, мне кажется, что Бог – это такой, теперь вот смотрите, какую она формулировку нашла, мстительный маленький человечек, который готов судить, готов мстить, готов причинять боль тем, кто хоть немного отклоняется от его воли». Вот это мстительный маленький человечек. Я даже обращу ваше внимание на второе слово, там определение, слово «маленький». А если мы начинаем воспринимать Бога как маленького, вот это очень хороший показатель, это очень точный показатель. И мне на самом деле очень понравилось, что Юля сформулировала, слушайте, я назвал имя, ну ладно, что слушательница сформулировала именно так. А маленький человечек, внимание, если мы начинаем Бога видеть как маленького, значит, мы видим не того Бога. Вот почему. Бог в принципе, Бог по определению выше нас. Бог больше нас. Бог не вмещается в нас. Скорее, мы под Его рукой, потому что мы Его творение. Если у нас ощущение, когда мы читаем Библию, когда мы размышляем о Боге, если у нас ощущение мелкости, маленькости, это проблема не Бога, это проблема нас. То есть вторая часть, она показательна. Юлия фактически говорит о том, что для нее, вот ее, в ее сознании, Бог воспринимается как маленький. И да, это значит, что это Бог, которого человек сам себе придумывает. Теперь вопрос, почему придумывает? В чем проблема здесь состоит? Но такое, кстати, бывает. Да, вот мы начинаем придумывать себе какую-то картинку. Это не библейский Бог, а Бог наш. Кстати, за счет чего он маленький? Он маленький за счет того, что какие-то его качества, какие-то его атрибуты, какие-то свойства его характера оказываются для нас за рамками, за бортом. Ну, например, мы видим его суд, который, кстати, полностью еще не совершился, которому еще предстоит совершиться, по поводу которого он говорил неоднократно, но этого суда на практике в полной мере еще нет. И мы не замечаем Божью милость. Когда мы замечаем, когда мы видим только одну часть его характера, вот тогда, да, Бог действительно воспринимается как маленький, ну вот потому что мы увидели только что-то свое. Но я обращу ваше внимание на вот эту, на другое прилагательное, на другую характеристику, когда слушательница говорит, что Бог мстительный. Значит, она увидела мстительность Божию. То, что Бог собирается судить, то, что Бог хочет судить. Вот штука в том, что когда мы с вами читаем Священное Писание, это даже не как какое-то конкретное место, а это даже общий тон Священного Писания. Выясняется, что Бог совсем не хочет судить. Он совсем не хочет наказывать. Он совсем не хочет ничего такого делать. Книга пророка Исаии, мы с вами это читали уже, и вы можете это послушать и посмотреть. На сайте theos.fm можете послушать в приложении Theos, в нашей группе ВКонтакте по страницам Библии. Так вот, книга пророка Исаии, 1 глава, 4 стих. «Увы, народ грешный, народ, обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». И вот дальше вот эта сокрушенность Бога. «Во что возбить еще продолжающее свое упорство?» То есть вот по причине их упорства должны быть последствия. Но Бог говорит, увы, ему откровенно жалко этот народ. Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, и не смягченные елеем. Ну и дальше вот это состояние этого народа. Вот, и 16 стих. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, тогда придите и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю». Если будут красны, как пурпур, как волну убелю. Что делать, когда складывается ощущение маленького Бога? Вот это как раз тот случай, когда важно расширять сознание. Знаете, в некоторых культах и всяких странных современных учениях возникает эта мысль. А давайте расширять сознание. Но с библейской точки зрения Да, бывают ситуации, когда это действительно необходимо. Вот ситуация, которая здесь описана, маленький Бог. А это значит, наша концепция Бога, наша картинка Бога маленькая. Когда это происходит, самое время расширять сознание чтением Священного Писания. Например, о Божьей милости. Но посмотрите, пожалуйста, как здесь милость и суд соприкасаются. То есть Бог должен судить, но потому что люди отходят от Него, люди так себя ведут. Почему Бог не может просто взять и сказать, а я закрою на это глаза? Потому что Он справедлив. Он не может от одних требовать одного, других другого. Тем более, что это избранный Богом народ. Значит, но Он при этом говорит, ребята, обратитесь ко Мне, перестаньте делать то, что вы делали. Так что да, как раз в этих случаях сознание действительно нужно и важно расширять. Теперь еще одна история, на которой у меня буквально 20 секунд. Это по поводу... Нет, наверное, уже не успею. Это по поводу главного греха и дома. Дело в том, что те из нас, кто постарше, выросли в стране, которая во многом этот грех унаследовала. В советском таком атеизме этот грех был. Свергнуть Бога, сбросить Его и строить счастливое царство на земле. Всякий, кто пытается это сделать на любом уровне, на личном, на государственном, обречен на один и тот же конец. Но я думаю, что мы с вами об этом поговорим уже в следующий раз. Ну а сейчас давайте обратимся к Богу и будем читать Священное Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобой снова. Мы молим Тебя, наставь нас, научи нас, направь нас рукой Своей. Храни нас, как только Ты это можешь сделать, и благослови нас на предстоящий день и на чтение и изучение Твоего Слова. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1071-я встреча у нас с вами в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к этой короткой, но очень емкой книге, книге пророка Авдия. В прошлый раз мы с вами также читали весьма странные, на первый взгляд, слова из последней книги Ветхого Завета, книги пророка Малахии. И вот что там написано, это 1 глава, 2 и 3 стихи. «Я возлюбил вас, говорит Господь. А вы говорите, в чем явил ты любовь к нам? Не брат ли Исав Иакову, говорит Господь. И однако же я возлюбил Иакова, а Исава возненавидел и предал горы его опустошению, а владение его шакалам пустыни». Давайте обратим наше внимание вот на что. Прежде всего, Бог сказал это не при рождении двух этих мальчиков, и даже не в то время, когда они стали взрослыми, потому что и тот, и другой на самом деле терпели жесткое крушение. Исав пренебрег своим первородством, и у него и в принципе не было особой духовной чувствительности, духовной заинтересованности. Ему эти духовные вопросы были просто неинтересны. С другой же стороны, Иаков был хитрецом. Да, я должен признать, однако, что у Иакова под этой внешней коркой было все-таки стремление к Богу. Была какая-то духовная чувствительность, духовная тяга, если хотите. Он получил первородство, хотя и не должным путем, но Бог начал его учить. И учил его Бог на протяжении всей жизни, пока он не стал Израилем, и даже когда стал Израилем, а уже не Иаковом, Бог учил его самыми разными способами. Мы тоже с вами об этом говорили, читая книгу «Бытие». Например, Богу пришлось сломать, ну, скажем так, сломать ногу Иакову, чтобы тот хромал всю жизнь. Вот эта хромота Иакова
была результатом встречи хитреца с Богом. И вот в книге «Бытие», 49 глава, мы видим Иакова уже в Египте, он в преклонных летах, и он опирается на этот свой жезл, на эту палку, на которую он опирался столько лет. Таким образом, Бог привел его к себе. И в то время Бог ни разу не сказал, что он возлюбил Иакова или возненавидел Исава. Но вот тут мы подходим к последней книге Ветхого Завета, и мы к этому времени кое-что еще знаем про Исава и Иакова. Смотрите, один из них, Иаков, стал народом, и в этом народе несколько миллионов человек. Это еврейский народ. Ну и другой ведь тоже стал народом. И мы также видим, что Бог могущественным образом действовал в Израиле и через Израиль на протяжении его истории. И были там такие гиганты веры, такие великие духовные люди, как Моисей, Иисус Навин, Самуил, Давид, Иезекия, Неемия, Эздра. Но от Исава тоже произошел народ. Однако это был народ безбожный. Эти люди отвернулись от Бога. Так почему же Бог возненавидел Исава и весь этот народ? В прошлый раз я сказал, что мы увидим Исава как бы под микроскопом. И микроскоп увеличивает. И вот перед нами уже не один человек, а целый народ. Народ, который от этого человека произошел. И вот мы начинаем видеть недостатки, проблемы. Мы видим дефекты. Мы видим не только следствия, но и причины проблемы. Это как у человека, который болеет, ну, например, у него нашли какую-то опухоль, и берут части ткани этой опухоли для исследования, чтобы понять, какие там клетки. По симптомам кое-что понятно, но далеко не все. При поверхностном исследовании тоже кое-что понятно, но далеко не все. Вопросы все равно остаются. И вот берут этот фрагмент ткани, исследуют его под микроскопом, и тогда все становится ясно. Эти клетки становятся видны, и можно понять, о чем, собственно, идет речь. Так вот, у нас с вами сегодня есть возможность посмотреть на Исава. А Исав – это ведь есть Эдом, как было сказано трижды в книге «Бытие». Так что мы смотрим на Эдом, и мы видим Исава, основателя этого великого народа. Так в чем же был его грех? Давайте перейдем теперь к книге пророка Авдия и прочитаем первую главу, второй стих. «Вот я сделаю тебя малым между народами, и ты в большом презрении». Этот народ действительно в какое-то время был великим. Понимаете, чтобы стать малым, он сначала должен был быть великим. И это величие народа мы с вами еще увидим. Но обратите внимание на то, что сейчас этот народ сделан малым. Или другой перевод – он унижен. Можно переводить – я унижу тебя среди народов. Это пророческое слово, поэтому и будущее время. Я унижу, то есть на момент написания пророчества это еще было будущее, потому что Эдом или потомки Эдома оставались сильным, мощным народом. Но к сегодняшнему дню, конечно, это уже далекое прошлое. Это свершившееся свершившееся или исполнившееся пророчество. «Вот я сделаю тебя малым», или «я умолю тебя», «я унижу тебя» между народами. «И ты в большом презрении». Ну, то есть, тут такая некоторая ирония, хотя и горькая ирония, конечно. Раньше ты был большим народом, теперь ты перестал быть большим народом, осталось только к тебе большое презрение. Так что же говорит Бог дальше? В чем же была проблема? За что все это постигло жителей Эдома? Читаем третий стих. «Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце своем, кто низринет меня на землю?» Итак, здесь появляется ключевое слово. Что же говорит Бог? За что он их возненавидел? За гордость. Есть также русское слово «гордыня». Но, по сути, гордость и гордыня переводят одно и то же библейское понятие. Поэтому эти слова мы будем использовать взаимозаменяемо. И знаете, когда я об этом сказал, ну что, грехом Эдома была именно гордость или гордыня, многие, наверное, подумали, и это все? Ну, подождите. Гордыня – это, конечно, плохо, очень плохо, но не настолько же плохо. А я вам покажу, насколько извращено наше восприятие. Допустим, я вам скажу, что у меня есть знакомый христианин, который очень много пьет. И вот он реально алкоголик. И я спрошу вас, что церкви с ним делать? И многие из вас скажут, ну как, на замечание его поставить? Или даже отлучить его немедленно. И, пожалуй, я с вами соглашусь. Или еще. Вам стало известно, что вчера пастора или служителя церкви застали в ресторане с девушкой, которая не является ни его дочерью, ни его женой. Что теперь с ним делать? И вы скажете, разобраться, на замечание поставить, а может быть, отлучить. И я с вами тоже соглашусь. А вот теперь третий пример. Я вам скажу так. Я знаю члена одной церкви, и он весь наполнен гордыней. Он наполнен гордостью. Это самый горделивый, самый высокомерный человек, которого я когда-либо встречал. И вот я вас спрошу, а что мне с ним делать? Полагаю, что мало кто из вас предложит отлучить его от церкви или даже поставить на замечание. Многие из вас, скорее всего, скажут, ну, конечно, надо, чтобы пастор с ним поговорил об этом. Ну, или душепопечитель, чтобы поговорил. Ну, потому что гордость – это, конечно, плохо, это серьезно, это большой грех. Но это, в конце концов, не такой уж страшный грех. Его ведь и не видно. Это ведь не как, допустим, пьянство, или как воровство, или как супружеская измена. Но знаете, я вас сейчас, возможно, удивлю. Дело в том, что в Божьих глазах гордыня – это гораздо больший грех, чем пьянство, воровство или супружеская измена. Да, Бог многое говорит о пьянстве, о том, как именно пьянство погубило Израиль, и оно погубило Вавилон, и Александра Македонского, скорее всего, сгубило оно же. Оно же пьянство сгубило и Рим, и другие большие народы, большие империи. И да, пьянство – это действительно тяжелый грех. Однако в Божьих глазах гордыня еще хуже. И вот это касается нас прямо сегодня, прямо сейчас. Это про нашу жизнь. Это про вас и про меня. Это про то, как Бог относится к происходящему. И я вам скажу, что гордыня – это грех грехов. Это худший из всех грехов. Это грех, который Писание осуждает больше всех других. Давайте здесь скажем конкретнее и приведем некоторые места Писания. Бог говорит, например, что Он ненавидит гордыню. И раз Эдом съедается гордыней, Бог имеет полное право сказать «Исава, я возненавидел». Вот как раз из-за этого, из-за гордыни. Я не буду утверждать, что гордыня – это непростительный грех, единственный грех, за который нет прощения. Но я скажу, что если и есть такой грех, за который в принципе нет прощения, то это, скорее всего, именно гордыня. Смотрите, что говорит автор книги «Притчи Соломоновых» в 6 главе 16 стихе. Там перечисляются 6 или 7 вещей, которые Бог ненавидит. Вот 6, что ненавидит Господь. Даже 7, что мерзость души его. Теперь смотрите, какое перечисление. Глаза гордые, это первое. Язык лживый, это второе. Руки, проливающие кровь невинную, это третье. Сердце, кующее злые замыслы, это четвертое. Ноги, быстро бегущие к злодейству, это пятое. Лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями, это шестое. Смотрите, что поставлено здесь на первое место. Гордые глаза. Это можно переводить так же, как гордый взгляд. А когда этот человек приходит в церковь и смотрит на братьев и сестер осуждающе, с пренебрежением, высокомерно, вот это ненавистно Богу. И я вам скажу, вот это пред лицом Божьим хуже, чем пьянство. Нет, я ни в коем случае не оправдываю пьянство. Я согласен, что пьянство – это плохо. Но есть все же кое-что хуже пьянства. Но знаете, это еще не все. Бог говорит, что Он гордым противится, а смиренным дает благодать. И евангелист Иоанн говорит, что гордость жизни никак не от Отца. Если она откуда и приходит, то это от лукавого, от дьявола. И сегодня многие христиане оказываются горделивыми, заносчивыми. И даже Божию благодать они превращают в предмет для гордыни. Ну, типа, смотрите на меня, я спасен Божьей благодатью. Друзья мои, да тут же нечем хвалиться. Да, это дает нам основание, чтобы превозносить Бога, и это точно. Но это также является поводом, чтобы устыдиться самим. Представляете, нас с вами пришлось спасать только по благодати. Потому что мы такие грешники, что ничего, ровно ничего достойного спасения у нас самих не нашлось. Ни у вас, ни у меня. И я это понимаю. У меня тоже не нашлось ничего, что я мог бы предложить Господу. Поэтому я спасен именно по благодати. Но даже этим хвалиться не могу. А еще люди иногда хвастаются тем, какими большими грешниками они были. Ну, рассказывают, какие у них были страшные, в кавычках, выдающиеся грехи. Но ведь Бог смиренным дает благодать. И мы с вами можем прочитать очень известный фрагмент, где говорится о смирении Иисуса Христа. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 5 стих. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Те же чувствования, или можно переводить и то же расположение разума, какое во Христе Иисусе. Но какое это расположение разума? Какие это чувствования? Смиренные, конечно. Он говорил о себе: «Я кроток и смирен. Возьмите иго мое на себя, ибо иго мое легко». Ну и кстати, ведь именно в этом был грех сатаны. Это была гордость, это была гордыня. И этот же грех погубил, уничтожил свидетельство многих христиан. И теперь они просто не могут действенно служить Богу. Они не могут свидетельствовать. Им не о чем свидетельствовать. Потому что люди не слова их слышат, а жизнь их горделивую видят. Люди эти строят не на основании Христа. И никак не из золота, серебра и драгоценных камней. Они лишь собирают сток сена.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Да, многие христиане сегодня отмечены гордыней. И сатана ведь тоже пытался поставить свой престол над престолом Божьим. Он хотел быть как Всевышний. Ну и также, ведь именно в этом заключалось сумасшествие Навуходоносора. Помните, как он расхаживал, подобно павлину, по своему дворцу? Я прочитаю этот фрагмент из книги пророка Даниила, 4 глава, начиная с 26 стиха. «По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: „Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силою моего могущества и в славу моего величия“?» И помните, что было дальше. «Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: „Тебе, говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет. Да, вот вы слышите о том, что было с ним дальше. Навуходоносор забыл, кто он такой. Потому что, когда человек превозносится в гордыне, он ведь на самом деле совсем не превозносится. Напротив, он падает до уровня животного, зверя полевого. Вот такая картинка. И Бог позволил ему пасть до уровня животных, зверей полевых. Так что же такое гордыня или гордость? Как ее определить? Хочу предложить вам свое определение. Оно никак не претендует на научность, но мне кажется, оно описывает суть явления. Итак, гордость или гордыня сердца – это отношение к жизни, которое провозглашает возможность жить без Бога. Еще раз повторю. Это важно, потому что именно в этом проблема для многих христиан. Итак, гордость сердца – это отношение к жизни, провозглашающее возможность прожить без Бога. И мы с вами находим, что именно гордыня сердца превознесла это государство, называемое Эдом. Как Исав пренебрег своим первородством, и даже в доме у Исаака он предпочел тарелку этого красного, хотя другой еды там было предостаточно, но именно этого супа ему захотелось больше, чем всего остального. Этого супа захотелось ему больше, чем даже первородство. Ему дела не было до Бога. Вообще. И, пренебрегший первородством, он, по сути, пренебрег самим Богом. И вот точно так же произошло с его потомками. Он, Исав, умножился, стал великим народом, и этот народ провозглашает свою способность жить без Бога, свою независимость от Бога. Послушайте описание этого в Священном Писании в Библии в книге пророка Авдия, 3 стих. «Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселенных скал, на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем, кто низвергнет меня на землю». Здесь очень много сразу происходит всего интересного, яркого, примечательного. Давайте начнем с того, что этот народ, жители Эдома, жили в весьма интересном и уникальном месте. Это были горы, это были скалы, и город, который у них там был, назывался Петра. Это каменный город или буквально город из камня. И надо сказать, что тут они не преувеличивали. Город у них был действительно огромный, и он буквально высечен из скалы. Кстати, вход в этот город тоже был из скалы. Он очень узкий, и туда мог пройти лишь один воин или гонец на коне. Лишь один, и то с трудом. Город этот было легко защищать. Естественным образом он был очень хорошо укреплен. Людям даже не приходилось думать о том, как его укрепить. И вот именно здесь люди решили, что вот она безопасность, вот она свобода и вот она защищенность. Это примерно так же, как некоторые люди относятся сегодня к банкам. То есть нужно в банк положить деньги, и деньги эти будут лежать там надежно. Те из нас, кто пожил немножко дольше, я думаю, сейчас улыбнутся, потому что много мы видели с вами таких надежных банков. Итак, город Петра. Он был именно таким банком древности. Люди привозили туда свое золото и серебро. Люди оставляли все это там, потому что считали, что сами камни все это защищают. Жители этого города жили в крепких зданиях из камня. Там был великолепный каньон, и люди сочли, что они находятся в полной и совершенной безопасности. И вот в этой, в кавычках, безопасности они сочли возможным провозгласить полную независимость от Бога. Они разорвали всякие дипломатические и прочие отношения с Богом, даже если когда-то такие у них были. Они отделились от Божьего правления. Они объявили суверенитет. Они возмутились, устроили мятеж против Бога. Что же теперь Бог сделает в этой ситуации? Давайте посмотрим на следующий стих. Это стих 4. «Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я низрину тебя, говорит Господь». Хотя бы ты поднялся вверх, как орел. Дело в том, что орел считался символом божественности. И вот эти люди хотели свергнуть Бога с престола. Они поднимались вверх, как орлы, для того, чтобы воевать против Бога. То есть именно в этом была их задача, а не в том, чтобы, допустим, исследовать мир. Точно так же, как этого когда-то хотел сатана, эти люди тоже хотели стать сами себе богами. То есть вот сами боги – это, по сути, был их принцип. Они хотели взяться за то, что делает только Бог. Так вот, сколько же людей, которые и сегодня пытаются управлять своей жизнью так, как будто они сами боги? Они считают, что Бог им не нужен. Они просто живут без Него. И вот что интересно. Бог не дал никому из нас руля для управления самим собой. Задумайтесь, сколько в жизни того, что на самом деле действительно важно, но управлять этим вы не можете. Мы можем управлять своими эмоциями, по крайней мере, частично. Мы можем управлять своей работой, по крайней мере, частично. Но мы не можем управлять, например, местом, семьей, атмосферой, в которой мы родились. Мы не можем управлять многими своими внешними данными. Даже в какой-то момент мы начинаем понимать, что и детьми своими, вырастающими детьми, мы тоже не можем управлять, даже если очень хочется. Знаете, почему Бог не дал нам такого руля, которым можно было бы управлять жизнью? Знаете, почему Он не сделал нас хозяевами жизни? Потому что Он хочет сам управлять нашей жизнью. Потому что Он хочет, чтобы мы приходили именно к Нему. Прежде всего, за спасением. Ну и дальше Он хочет взять управление нашей жизнью в свои святые руки. И с другой стороны, всякий раз, когда мы пытаемся сами управлять своей жизнью, мы ставим себя на место Бога. Мы как будто садимся на водительское сиденье. Мы становимся капитаном корабля или даже кораблика, или самолетика своей жизни. Как один человек сказал, капитан бумажного самолетика. Это сурово, но это весьма точно. Это содержит очень точную характеристику нашей жизни. Мы проходим через воду и через воздух просто ради самих себя. Мы преодолеваем преграды, преодолеваем препятствия. Опять-таки для того только, чтобы себе что-то доказать. Без всякого учета воли Божьей. Так вот это, друзья, и есть гордыня. И всякий, кто приходит к такому положению вещей, реально совершает грех. И в конечном счете, такой человек отправляется в вечность без Бога. На самом деле, это и понятно. Он предпочел жить без Бога, а Бог уважает наш выбор, такой человек и получает вечность без Бога. Ну а теперь, друзья, давайте посмотрим в этот Божий микроскоп. Вот перед нами Эдом, и этот народ есть воплощение Исава. А вот и он, Исав. И что же мы видим? Мы видим животное, похожее на человека, но по сути это животное. Оно отвратительно, оно зациклено на себе. Оно заинтересовано лишь в самом себе. Даже если оно делает что-то хорошее, это ради себя. До Бога ему нет дела. Мы с вами еще будем развивать эту мысль, и мы увидим, насколько она актуальна. Но произойдет это уже в следующий раз. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас, возлюбленные.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.